жизнеописание Авраама сказано: поверил Авраам Богу. Когда и как? Вот вопрос, который мы только успели поставить 3 недели назад. Вопрос, который каждого касается, потому что вот верил человек, верил и все правильно делал, а потом сказано: поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Поверил, когда и как. Вот была у Авраама одна способность удивительная, завидная способность. Он был одарен упреждающей, идущей навстречу Господу творческой способностью, которая называется вера. Вот умеет человек, упреждая, идти навстречу Богу творчески. И это называется вера Авраамова. И Златоуст пишет, что как некую золотую цепь находим мы в Писании ряд сказаний об Аврааме в таком порядке, что сперва видим доказательства его собственной мудрости, а потом немедленно за ними следующие воздаяния ему от Бога. Вот это точное совершенно наблюдение святителя. Находчивый был человек Авраам. Умел выходить навстречу проблеме и решать и поступать верно. Жизнь Авраама – длинная цепь дел веры, где кольцо смыкается с кольцом. И вдруг на каком-то этапе посредине этой цепи, где каждое звено само по себе драгоценное, посредине этой цепи вдруг сказано: и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. А что было до этого? Ведь никак нельзя сказать, что когда-то Авраам, тот человек, которого мы знаем по Священному Писанию, что он когда-то Богу не верил или как-то верил не так. И вдруг поверил Авраам Богу. Хочу еще раз сказать, этот вопрос касается каждого из нас. Вопрос практически жизни, духовной. Можно, конечно, вспомнить Христово: будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. То есть близости к Богу предела нет, и в вере можно возрастать постоянно. Если мы идем к совершенству, то нет состояния завершенности. Это все так. Но поставить-то нужно вопрос, если мы хотим жить духовной жизнью. Вопрос-то каждый раз нужно заострять в конкретном плане. Уходить от философии. А вопрос ставить в конкретном плане. На каком этапе жизни о верующем человеке вдруг было сказано: поверил? Вот спросим, что было до того? И что было непосредственно перед тем? Вот. Как сказано, что поверил. И себя спросим. А я каков? Вот я называю себя верующим человеком. А подлинный ли я таков? Где я вообще нахожусь? Значит, кратенько, до того, как вера Авраама вменилась ему в праведность, что он совершил? Какие подвиги веры совершил? Первое – это решимость и находчивость. Решимость уйти из земли, из родства. Находчивость – это догадаться, как уйти из дома отца, не оставив отца, и как идти туда, не знаешь куда. Второе – сразу проблема становится, как только человек начинает жить жизнью веры. Проблема земли. Авраам приходит в землю и начинает проходить ее, начинает устраиваться на ней. Начинает каким-то образом ее обустраивать, в том числе и жертвенниками, и искать правильный способ вести себя, когда земля, обещанная, заселена чужими племенами. Третье. Тягчайшее испытание в Египте, когда Авраам дал жене спасти себя. Жена – образ церкви. Через Сару произошло спасение Авраама в Египте, когда он сказал, что «се не жена, се сестра моя». Мистический сюжет обязательно будем разбирать его. потому что он направлен против тех, кто кощунствует против патриарха Сергия. Вот этот эпизод Авраам и Сара в Египте. Дальше. Решил проблему богатств. Проблема богатств решается только одним путем – кротостью. Когда нужно было разделиться с Лотом, Авраам сверхъестественной кротостью с ним разошелся, разделился. И на нем впервые явилась заповедь блаженства. Блаженны, кроткие, ибо они что? Вот это надо крепко помнить, это характер русского народа. И так вот этот кроткий Авраам тут же оказывается военным лидером Палестины, потому что ему нужно в священной войне отбить брата. Лот был ему племянник по родству, но как только речь заходит о военных действиях, Лот называется ему братом, ибо они братья по церкви. Отбил брата, Авраам стал военным лидером Палестины. И после этого Аврааму сразу после священной войны была дана встреча со священником Мелхиседеком. Я бы даже сказал не со священником, а со священством Мелхиседека. И что потрясающе, меня это поразило, когда я читал первый раз много лет назад. Они не приносят жертв. Встретился священник, легитимный, так сказать, священник. Встретился Авраам, который как глава семьи был тоже священником и жертвы приносил. Ни тот, ни другой жертвы не приносит. Они как-то между собой так общаются, что это только становится понятно через Новый Завет. И, наконец, последнее. Непосредственно, что предшествовало событию, когда было сказано, поверил Авраам Богу. Вот что вот самое последнее, это черточка. Ее никто не обращает внимания, потому что кажется черточка, интрижка, разговорчик. Ничего подобного. Капитально интересная вещь. Авраам разговаривает с царем Содома. То есть он встретился одновременно с царем Салима и Иерусалима, Мелхиседеком, и с царем Содома. Вот диапазон, духовный диапазон событий. С Мелхиседеком он все правильно сделал. А теперь надо разговаривать с царем Содома. Пошли переговоры о разделе военной добычи. Потому что Аврааму досталась вся военная добыча, в том числе и имущество и богатство содомлян. Сказал же царь Содомский Аврааму: отдай мне мужей, а имущество возьми себе. Сказал же Авраам царю Содомскому: подниму руку мою, это знак клятвы, серьезной клятвы. Даже Господь, когда клянется, бесплотное существо, говорит: поднимаю руку мою. Поднимаю руку мою к Богу Всевышнему, который стяжал небо и землю. Вот имя Бога правильное, оставшееся в еврейском тексте. На греческий не решились перевести, потому что было непонятно переводчикам. Вот имя Божье. Бог Всевышний, который стяжал небо и землю, если от нитки до ремня обуви возьму из всего твоего, не возьму, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, а это возьму, что съели отроки, то есть бойцы, и кроме доли мужей, ходивших со мною, это его были союзники, Эшкол, Анер, Мамре, сии возьмут свою долю. Что мы видим? Авраам поднимает руку, произносит священную клятву, и чего ради? Не хочешь брать, не бери. Зачем такая церемония? Ну, во-первых, Авраам удостоверяет, что он воевал не из-за добычи, а это была священная война. И если он получил даром, так он понимает, то и отдает даром. Однако в целом поведение Авраама с царем Содома, а в Содоме жил Лот, было жестким. Авраам как бы прервал переговоры. И ни Лот не вразумился, ни царь Содомский тоже не вразумился. Нитки от тебя не возьму. Вот так расходиться можно только с теми, кто с тобой противоположен по духу. И Авраам это разглядел и решительно отказывается иметь дело с царем и жителями Содома. Авраам показал, как церковь должна отделять себя от того, что не есть церковь. Помните, некогда сыны Божии должны были не смешиваться с каинитами. Осталась эта мудрость. Нельзя церкви Божией смешиваться с миром всем. Нельзя. Будет страшная беда для всех. Вот как было тогда до потопа, так оно остается навсегда и остается теперь. Церковь должна отделять себя от того, что не есть церковь. Так вот, что-то от каинитов было в жителях Содома. Было. И это явится позже. Это глава 19 книги Бытия. Ну, известный эпизод, когда жители Содома захотят изнасиловать двух юношей, ангелов. Вот. Но первый, кто разглядел содомский дух, был Авраам. Что от каинского духа было в содомлянах? Что Авраам разглядел. И от чего он уберегся. В первом рассказе о потомках Каина, если помните, о потомках Каина еще помните рассказ, да? Мы находим намек на то, что каиниты изобрели блудное ритуальное служение женщин. Вот, слово «Содом» дало впоследствии название вообще грехам полового разврата и извращений. Однако не в этом дело. Не в этом дело. Содом не хочет остаться частным делом граждан. Содом ищет легализации. То есть содомские грехи – это не разврат и не извращение. Это узаконенный разврат. То есть блуд – извращение всякого рода, проституция, свальный грех, гомосексуальные отношения, другие, только поскольку они легализованы. Есть Содом. Вот, везде, где мы слышим о легализации форм разврата, нужно это так понимать, что здесь говорит каинский дух. Раза два в неделю, ну, может, чуть пореже, но вы услышите разговор. Вот легализовать нам проституцию или нет? Вот брать нам налоги? Обеспечивать ли медицинское обслуживание домов терпимости или нет? И все время одни и те же лица мелькают. Так вот, так сказать, эта тема не затухает. Ну, что здесь можно сказать? Дух Каина действует поверх национальных различий. Первый, насколько я знаю, это германские племена Европы. Легализовали гомосексуальные браки и проституцию. Вот, недавно, это года три назад, Центральная конференция раввинов Америки, значит, разрешила раввинам по собственному усмотрению совершать церемонию над гомосексуальными парами. Ну, в России это все не легализовано, но в этом направлении работа ведется. И это одна из необходимых форм либеральной идеологии. Вот поймите, пожалуйста, что есть либеральная идеология, это нечто целое. И у нее есть необходимые формы деятельности. Вот это одна из необходимых. Вот, с позиции противоположной идеологии, легализация проституции и гомосексуальных браков неизбежно затронет все общество. Это не частное дело людей нетрадиционной ориентации. Затронет все общество. Это всех касается. Вот. И лозунг против гомосексуальных браков и легальной проституции может быть таков. Содом – частное дело граждан. Или на бытовом уровне. Гуляйте парами. Никаких парадов. Еще раз. Понимаете? Вот вроде бы проблема, которая к нам приходит, и как-то трется она вокруг нас. Но это та составляющая часть либеральной идеологии, которая точно совершенно будет прорабатываться систематически, и вы много раз будете тому свидетелем. Так вот, содомляне далеко продвинулись в грехе. Каин, говорит апостол Иоанн, был от лукавого. Вот. А содомляне, как говорится, человеки в Содоме лукавы и грешны пред Господом весьма. Это 13 стих 13 главы книги Бытия. Так вот, Авраам, предложенное от Мельхиседека, принял и возблагодарил. От царя Содомского нитки не захотел взять. С клятвой, подняв руку, произнес имя Бога Всевышнего. То есть вспомнил о Боге и не захотел брать от каинитян. Вот это качество называется, это очень важное качество, Златоуст его называет разборчивость. Никакой доли, только задумайтесь, никакой доли нельзя иметь с теми, которые имеют духовную ориентацию нам противоположную. То есть Богу Вышнему в мире сем противостоит дьявол и те, кто от отца дьявола. Вот эту простую мысль мы с нее начали, когда начинали курс. Вот ее надо и держаться. Как вести себя с теми, кто не принял апостолов Христа? Сказал сам Христос, когда посылал 12, первое послание 12, кому он их посылал? Кому он посылал их? Не к язычникам, не к самарянам, а наипаче к овцам, погибшим дома Израилева, потому что с них спрос. Язычник не может быть противоположного с тобой духа. А твой брат может. Он может занять позицию противоположную. То есть предатель бывает только из своих. Так вот, посылает Христос апостолов не к язычникам, которые не могут быть противоположного духа с апостолами и со Христом, а посылает он их к своим, которые могут быть противоположного духа. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, вот в Евангелии интересно наблюдать за деталями. Не послушает слов ваших. Вот так бывает с верующими часто. Так называемыми профессиональными верующими. Вот в кого-то слово входит, в кого-то слово не входит. А и тот, и другой говорит, да я верующий человек. Если кто не примет вас, не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Аминь, говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Будьте разумны. Помните, кто был разумнее всех зверей полевых? Будьте разумны, как змеи, и просты, как голуби. Вот затвердился этот перевод, просты, как голуби. Но там не просты написано, а там написано, акерайой, будьте беспримесны, будьте беспримеси. Вот ваша задача, как вы должны пройти свое апостольское служение. Будьте беспримеси, как голуби, остерегайтесь же людей. Вот о чем говорит Златоуст. Христос говорит, остерегайтесь людей. А Златоуст говорит, разборчивость нужна. И, как мы дальше увидим, недоверчивость. А какая нужна разборчивость, говорит Христос, нитки не брать, пыль, чтобы случайно не налипла. По отношению к Богу нужно быть духом, как голубь. Ну, голубь – это символ Духа Божьего. Быть простым – значит быть без примеси от вражьего духа. Это я все веду к тому моменту, когда вдруг будет сказано о верующем Аврааме, что он поверил. А с теми, кто сыны дьявола, семя змея, нужно быть разумными, как они, как змеи. А как это быть разумными, как змеи? Это значит, что нужно выслеживать голову змея. Голову змея нужно выслеживать. То есть ни в коем случае не воевать с ним на вещественном плане. Не дискутировать. Не ввязываться ни в какую полемику, но помыслы от него не принимать и кайнетянских подходов остерегаться. А теперь я спрошу, самый простой способ, какими кайнетяне входят в общение с сынами Божьими?
Что-то дать.
Конечно. Как царь Содомский? Говорит, да возьми себе. Посмотрите, вот этого еще мы не видели. Вот кайнетянский подход, это самый-самый распространенный. Самый простой способ – что-то дать, давать, как вы правильно сказали, давать своих женщин, приобщать к цивилизации, увлекать прогрессом, вовлекать в бизнес, сужать деньги. Царь Содома сказал Аврааму: имущество возьми себе. Значит, вот подход кайнетян, чтобы вот смыть эту границу, которая отделяет церковь от другого мира. Вот влезть надо за эту границу как? Дать. Ну вот и смотрите, церковь должна отделять себя от всего, что не есть церковь. Теперь смотрите, каково отношение к деньгам среди верующего народа. Какое оно неожиданно серьезное. Тут никто не шутит, никто не дискутирует. Отношение к деньгам серьезное. Дают, а мы что делаем?
Берем.
Так вот, при всех подходах кайнетян, главное для них, чтобы мы имели с ними общую долю. Лучше всего в помыслах. Очень хорошо в интонации. Вот сейчас интонация такой, вы согласны? Давайте разговаривать, но мы же беседуем. Смотрите, вы думаете, это шутка, когда мысль дробится на такие кванты? Человек прошел три шажка, я себя ловлю на этом. Вместо того, чтобы взять рассуждение, провести его нормально от начала до конца. Ну, вопрос задать аудитории, поняли, не поняли. Я ловлю себя на том, что я уже подхватил эту интонацию. Да? Вот. Общую долю в помыслах, в интонациях. И очень большую долю мы имеем с ними в искусстве. Очень большую долю в искусстве. Ну и так далее, о чем я говорил, в женах, прогрессе, в богатстве. Вот человек, у меня есть знакомый, он сидел больше 10 лет. И вот он мне рассказывал. Не притчу, а историю, говорит. Вот есть человек, если ты возьмешь у него две спички, в камере сидят, возьмешь у него две спички, он у тебя вытянет все. Вот человек, рассказавший эту историю, он не знал духовное название этого качества. Не брать две спички у такого человека. Это качество называется разборчивость. Или, как Господь говорит, остерегайтесь людей. Так вот, если есть общая доля с каинитами, с адамлянами, нитка или ремень от обуви, как говорит Авраам, пыль на ногах прилипла, как говорит Христос, то через нитку, через пылинку может пройти голова змея. Вот поставьте так вопрос. Через пылинку может голова змея пройти? Может. Но пылинка же прилипла. Так тебя предупреждали. Ты куда идешь? Где ты был? С кем ты говорил? Когда ты вышел, ты должен был, эти пылинки, которые нечаянно налипли на твоих ногах, ты должен был отрясти, а ты этого не сделал. Вот голова змея и прошла. Так вот, когда Авраам говорит с царем Содома, он остался без примеси от каинского духа. Он остался прост как голубь. Однако самый изощренный способ действия каинитян – это не подкуп, не кредит, не сочетание подкупа и кредита, а когда они действуют бескорыстно и по-доброму, по-настоящему по-доброму, чтобы в нас никакой не было реакции настороженности. То есть, если человек хочет вступить с тобой в контакт, он должен по-доброму к тебе отнестись. И ты не заметишь, у тебя твои средства защиты, ты уже там, может, мудрый старый человек, но они не сработают. Потому что по-доброму говорит Иоанн Златоуст. По-доброму царь Содома начал разговор с Авраамом, подошел к нему с добрыми чувствами. Вот это тоже надо знать. Каинитяне могут искренне предлагать нам добро и могут являть совершенно непритворно чувство доброе. На этом мы горим. Зло не принимаем, добро принимаем от каинитян. Вот это качество называется доверчивость. Вот есть вера в Бога. И тогда мы сыны Божьи. А есть доверчивость без разбора, неразборчивость. Тогда мы даем чужому духу примешиваться к нам, мы теряем неуязвимость от змея. По-доброму так царь Содомский обратился к Аврааму, как-то в переводе не знаю, но вот из Златоуста, по-человечески. Почему бы, Златоуст говорит, по-человечески, но почему бы не уважить царя? Вот не захотел Авраам по-человечески иметь к ним отношения. То есть Авраам действительно выслеживает враждебный дух, умеет, по слову Господа, блюсти голову змея. Можно со стороны посмотреть на разговор Авраама с царем Содомским, с бытовой, психологической, ну даже с политической точки зрения. Это были лидеры больших общин. По-соседски поговорили, разошлись. Один великодушно предложил, другой великодушно отказался. Политкорректные отношения, а за ними стоит вражда самого острого свойства. Вражда в духе, как было заповедано Богом. Вражду положу между семенем змея и семенем жены. Так вот, Авраам показывает нам, это важнейший пример. Знаете, поскольку это все-таки какая-то история, а не рассуждение, можно перед глазами ее иметь. Духовная вражда не переходит в агрессию в бытовом, психологическом, политическом плане. Вот это важно, потому что от агрессивности каинитяне что?
Крепнут.
И Авраам показывает, что с лукавыми людьми, а это суть каинитяне и содомляне, не спорить надо и не обличать, надо уметь с ними разойтись. Ну, понятно, почему не надо спорить, потому что Каин стенающий, каинитяне говорливы, и начни с ними разговаривать, ты уже на их территории. Вот так оно часто и бывает. Мы застаем себя уже в состоянии диалога, когда мы вдруг начинаем понимать, что мы-то уже разговариваем, то мы-то много уже чего рассказали. Человеку, с которым вообще нельзя было и рта открывать. Так вот, верующий человек в вере находчив, а каинитяне в слове находчивы. Им главное вступить с тобой в общение. Так вот, с каинитянами надо уметь. Если ведешь переговоры, а бывает ведь, что это необходимо? Бывает. И бояться этого тоже не надо. Бегать ни в коем случае, никакой изоляции. Так вот, если ведешь переговоры, не вступать в общение. Это мудрость. Есть искусство, совершенно верно, это искусство. Вот, но главное хотя бы в жизни один раз себе такую задачу поставить. Если ведешь переговоры, не вступать в общение. То есть делать, как отец наш Авраам. Проявить недоверчивость. Вот Авраам вот такую вот проявил духовное качество. И ему нужно теперь войти на новую ступень веры. Будет у Авраама откровение. Длиться оно будет больше суток. Я все рассказывать не буду. Только по канве пойду. После этих слов было слово Господне к Аврааму в видении ночью, говорящее. То есть после слов было слово. Но слово «давар» еврейское означает и слово, и дело, событие, происшествие. Поэтому иногда легкомысленно переводят, что после этих слов, после этих происшествий было слово Божье. Нет, извините. После слов было слово. Слово Божье начало говорить после тех слов, которые сказал Авраам. Вот, слово Божье говорящее было в видении Аврааму. Слово Божье говорящее было в видении. Еще раз убеждаемся, что никаким телесным чувством откровение не воспринимается. Сейчас я сделаю маленький перерыв, чтобы снять пиджак. Будет в высшей степени значительным. В еврейском языке такого рода видения, они редкие, кстати, обозначаются словом «махазе». Новая форма откровения ожидает Авраама такой, какой еще не было. Бог вступает в беседу с праведником. Авраам начинает отвечать Богу. С Богом беседовали только Каин и жена после грехопадения, Адам и жена после грехопадения, и Каин, когда готовился к убийству. А с праведником Господь еще в беседу не вступал. Вот. И вот эта новая форма откровения, опять я вернусь к этой мысли, я с нее не сойду пока, она произошла после неких слов, которые сказал Авраам: «Бог свидетель, нитки не возьму от тебя». Вот, недоверчивость может быть важным духовным качеством. Кто обладал в Евангелии недоверчивостью? Кто? Нафанаил был недоверчивым. Из Назарета может ли быть что доброе? Так вот, Авраам и Нафанаил оба недоверчивые, то есть в обоих нет лукавства. Ну, что в Нафанаиле нет лукавства, Христос удостоверил, что в Аврааме нет лукавства. Он сам засвидетельствовал, когда не стал с лукавыми общаться. Так вот, бывают целые эпохи, когда крайняя разборчивость и крайняя недоверчивость, эпохи бывают такие. Ну, мы жили в эту эпоху и живем. Вот, эпохи бывают такие. Когда крайняя разборчивость и крайняя недоверчивость оказываются именно теми качествами, которых отчаянно недостает. Это переломные эпохи. Синдром отсутствия недоверчивости. Фраза «на все воля Божья». Вот. Еще фраза «послушание выше поста и молитвы». Доверчивыми вдруг оказываются люди по каким-то причинам. Вдруг общество захватывает настроение, что почему-то некоторые страны, которые всю жизнь вели абсолютно своекорыстную политику, страны на Западе, начнут нам бескорыстно почему-то помогать. Вот. Еще хуже может обстоять дело с персонами, которые носят религиозную символику. Тут по отношению к ним не только всякая осмотрительность, но и здравый смысл оставляются позади. Вот сказал тебе человек, что он верующий человек, и все. И ты поверил ему, что он человек верующий. А с чего это ты вдруг поверил, что он человек верующий, что с ним вообще дело можно иметь? Вот, я думал, что вот это вот отсутствие недоверчивости, ну, особенно в религиозной сфере, что оно будет угасать. Я с удивлением вижу, что оно не угасает. А знаете почему? А потому что всем удобно. Потому что, чтобы проявлять недоверчивость, для того, чтобы проявлять разборчивость, нужно смотреть, нужно иметь смелый взгляд, нужно уметь, не осуждая, видеть природу вещей. А мы видим символ религиозный, и наша совесть мгновенно сдается в архив или в какое-то там, в какое-то хранение, в какой-то ящичек. Мы себя освобождаем от ответственности, дескать, ну что, вот верующие мы люди и такие есть. Так вот, последовательность событий, после которых будет сказано, что поверил Авраам Богу, такова. Аврааму, верующему, недоверчивому, верующему, недоверчивому в видении было Слово Божие, затем некоторое зрелище, это мы рассмотрим, а затем в Аврааме откроется вера зрячая. Вот когда в Аврааме откроется вера зрячая, тогда будет сказано: поверил Авраам Богу. Ну вот текст. После этих слов было слово Господне к Аврааму в видении ночью говорящее: «Не бойся, Авраам, я защита твоя, мзда твоя многая будет весьма». Слово «не бойся» очень здесь идет к контексту, потому что видение Авраама от начала было интенсивным очень, называлось Махазе, впоследствии будет страшным. Вот. И Господь предваряет Авраама: не бойся. Не бойся, Авраам. Называние имени — очень существенный момент. Кого из праведных Господь называл по имени? Практически никого. Авеля Господь называл по имени, но только после того, его смерти. Значит, Господь назвал по имени. Адама. Адам, где ты? Для чего? Потому что он призывал Адама к чему? К покаянию. И здесь, видно, пришла пора. Господь ободряет, личным именем вызывает человека на разговор. Человек должен открыться. Знаете, мы говорим, поверил Авраам Богу. Человек должен открыться. Не бойся, Аврааме. То есть смысл обращения – это беседа. Авраама вызывают на разговор. И Авраам, оказывается, имел нужду в таких утешительных словах. Объявляет Господу смущение своих помыслов. Сказал же Авраам: «Владыко». В первый раз в Библии звучит слово «Адонай». В переводе, ну, точного перевода никто не знает. Но общим мнением является, что перевод «Адонай» – это «господа мои». «Адонай, что мне дашь? Я же отпущаюсь бесчаден». Говорили мы с вами, что когда человек стал смертным, ему было дано искусство умирать. У каждого из нас есть возможность постичь это искусство смерти. Называется отпущение. Авраам владел уже этим искусством. Он не смерти боится и не о смерти скорбит. «Я отпущаюсь бесчаден», в переводе с еврейского «раздет». Вот как евреи, и совершенно правильно, воспринимали своих детей. «Дети – это твой покров, это как бы одежда твоего духа». Знаете, это, всего не расскажешь, что такое дети, внуки и правнуки, да? Но если у тебя нет детей, то получается, что ты раздет. «Я же отпущаюсь бесчаден, распорядитель дома моего, сей из Дамаска Елиезер, поскольку ты не дал мне семени, он наследовать мне будет». И тотчас, Златоуст замечает, что мгновение не дал Господь скорбеть. Глаз Господень был к нему. Но вы уже чувствуете разницу. Одно дело Слово Божье, да? А другое дело голос Божий. Что ближе человеку? Голос. Авраам открыл свою душу, и вот слово говорящее перешло в голос говорящий. И тотчас глаз Господень был к нему говорящий. Нет, не будет сей наследовать тебе, но тот, который изыдет из тебя. Сильно. Сейчас прокомментируем. Который изыдет из тебя, он будет наследовать тебе. Изыдет из тебя сказано о всех потомках Авраама, не только об Исааке, потому что некоторые потомки Авраама произойдут по плоти, из чресел патриарха, другие произойдут по духу, от Авраама, из Авраама. Вот. И далее Господь особым образом показывает Аврааму его потомство. Вот теперь внимание. Мы уже прямо совсем близко подходим к этому моменту. «И вывел его вон». То есть дело происходило в шатре ночью. «И вывел его вон и сказал ему: воззри на небо». Когда Авраам начал говорить с Богом, мысли его были о небесном или о земном? О земном. Он скорбел. А когда человек скорбит, на символизме библейском называется это «поникло лицо». А у кого поникло лицо первого, если помните? Совершенно верно. И Господь с Каином говорил, и лицо Каина поднимал, и сказал Каину точно, что нужно сделать. Каин не сделал, с Авраамом было не так. Еще раз. «И вывел его вон, и сказал ему: воззри на небо, и сочти звезды, если сможешь исчесть их. И сказал Господь», смотрите, «так будет семя твое». Господь так показал Аврааму небо. Авраам должен был так увидеть небо, то есть не таликим, не многим по числу звезд будет твое потомство, оно будет так. То есть Авраам увидел свод небес, он каждую звездочку мог увидеть, ее цвет, их движение. Они же, понимаете, идут по небосводу, совокупность, медленное, стройное движение. Вот, но Авраам видел звезды, но смотрел не на звезды. Вот заметьте себе, это очень интересное качество, в нас оно есть. Адам смотрел на звезды, видел звезды, но смотрел не на звезды, потому что Авраам увидел образ, он видел икону чего? Он увидел икону церкви чад своих. Авраам на небо посмотрел так и поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведности. Ну вот теперь с этим надо разбираться. Беседует Бог с праведником в первый раз. не в момент славы человека, не ради достоинства человека, а в момент смущения, а может быть и уныния. Что ж значит «не сбудется обещанное»? Мы видим, что Господь, пастырь, оставляет 99 овец, идет искать заблудившуюся. Авраам в этот момент был заблудившийся. И глашает ее по имени, пастырь. Помните в Евангелии? Есть овца, заблудившаяся. И он, ну, вообще у овец имена есть? Кто-нибудь слышал, что овец называют именами? Понятно, что речь идет не об овце. Глашает по имени. И точно так же, значит, Господь глашает по имени. Авраама был голос, не бойся. Аврааме, и пастырь находит эту овцу и радуется. И так вот, беседа с Богом Авраама произошла, когда Авраам имел в том нужду. Вера есть то, что открывает Богу доступ к человеку. Авраам открылся. И произошло богообщение. И поверил Авраам Богу. Я возвращаюсь к этой мысли, потому что ее не лишне повторить. Когда мы говорим, мы верим к Богу, мы невольно представляем, что мы куда-то на лесенке ползем. Мы ползем к Нему. Да ничего подобного. Это Он к нам хочет проникнуть, а мы не даем. То есть вера есть то, что открывает Богу доступ к человеку. Открылся Авраам, а он перед этим еще много-много-много чего сделал. Но потом открылся и поверил Авраам Богу, это вменилось в праведность. То есть с Авраамом произошло что? Скажем, в намеренно абсурдной форме. В религиозном мышлении как раз такого рода парадоксы только оживляют мысль. Верующий поверил. Вот что произошло с Авраамом. Верующий поверил. Вот рубеж, после которого сказано, поверил, хеймин. В чем этот рубеж? Что произошло? Где этот рубеж? Вас не смущает, что я так вот долго топчусь на одном и том же вопросе? По-разному пытаюсь к нему зайти. Нет? Нормально? Хорошо. Я не занудствую. Я просто хочу один и тот же, так сказать, предмет действительно рассмотреть с разных сторон, потому что вопрос практический. Где рубеж, после которого верующий поверил? Вот важно правильно поставить вопрос. Что произошло сравнительно с последним откровением Бога, когда Бог обещал Аврааму потомство несчетное? Бог обещал Аврааму потомство несчетное. Уже была речь, знаете, в какой главе? В главе 13. А то, что мы читаем, это глава 15. Так вот, я прочитаю, как Господь в 13 главе обещал Аврааму потомство. Это после того, как Лот отделился от Авраама, а он, интересно, отделился. Ему Авраам сказал, вот посмотри и вот выбери, и иди куда хочешь. Выбери лучшее, хоть ты младший. Вот выбери, и все будет твое, куда пойдешь. И сразу, когда вот Авраам так разделился с Лотом, Бог сказал Аврааму, подними очи твои. Ага, опять, подними очи твои. И вижте, куда поднять очи? И на что смотреть должен был Авраам. И вижте, от места, где ты ныне еси, к северу и югу, и востоку и морю, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам и семенем и твоему вовеки. И сотворю семя твое, как прах земли. Если кто может исчислить прах земли, и семя твое исчислится. Восстав, пройди по земле в долготу ее и в широту, ибо тебе дам ее. И Авраам прошел всю землю. Сначала с севера на юг, а потом, когда гнался за Кедорламером, вот, с юга на север, от Хеврона до Дана, прошел всю Палестину. И он, конечно, помнил про прах земли. Помнил же он, что прах земли, помнил про это все. И вот он смущается. То есть какая-то способность души Авраама была повреждена. или недостаточно в Аврааме, что он смущался и унывал. И вопрос, в чем Авраам имел нужду действительную, а не воображаемую нужду, в чем была его болезнь? Ответ на этот вопрос называется термином диагноз. Нужно поставить диагноз. Авраам мог думать, что его горе в том, что у него нет наследника. А его горе было в том, что он смутился. Вот так смертельно больной человек думает, что его горе – смертельная болезнь. А его горе – это уныние, тоска и страх. Но на всякую болезнь есть врачевание. В чем Авраам имел действительную нужду? Можно понять потому, какое врачество дал Аврааму Господь. Господь восстанавливал душевные силы Авраама по порядку. Вот сейчас, пожалуйста, ваше внимание мне потребуется, потому что я скажу вам несколько очень простых вещей. И они идут одна за другой. И когда с нами случится то, что называется «духовно приболел», мы можем сами себе, если вот это вот то, что я по порядку назову, восстановить в памяти, мы можем себе помочь, не вызывая батюшку по телефону. Значит, что-то произошло, где-то сбой произошел, в душе верующего человека произошел сбой. Где? Какое врачество подал Аврааму Господь? По порядку. Значит, обращенность человека к земному или к небесному, их всего две. Есть направленность воли к земному или к небесному. Это направленность воли. Так вот, прежде всего, Аврааму нужно было поднять лицо. Авраам нуждался в поддержке воли. Он обратил лицо к небу и воззрел. И что? И ничего. Могло все кончиться ничем. Первое движение он сделал. Он от земного отвлекся. Он поднял лицо к небу. Это еще не исцеление, это не врачество. То есть Авраам мог смотреть на звезды, как все люди смотрят на звезды, красиво. Вот у меня был знакомый, я тогда еще не знал, что с ним была депрессия. Я потом прочитал в книжке, что такое депрессия. Вот. Но я поступил правильно. Я ходил с ним в Сокольники гулять. Сокольники лет 30 назад, это был еще лес. Там были заросшие такие тропинки, и были там пруды, и все это было очень интересно. Но я навсегда запомнил, что такое депрессия по одной его фразе. Мой друг посмотрит какую-нибудь поляну и скажет: красиво. Ум его совершенно работает правильно. У него есть, он вообще много картин видел, много пейзажей. Он любит живопись. Он смотрит и фиксирует умом. Красиво. А душа не радуется. Душа находится в подавленном состоянии. И от того, что он сказал красиво, ему стало еще тяжелее. Потому что он понял, что красоту он может и словом назвать, и даже каким-то образом он ее структурировать может, и схему ее видит. Он же видит, что цвета, эти самые листья, солнечный цвет, все сочетается. Красиво. А что? Ничего. Так вот, Авраам мог смотреть на звезды, как смотрят все люди. Красиво. Но Авраам смотрел не на звезды. Он их видел. Вот что важно. Он смотрел не на звезды. Он в звездах видел нечто. Звезды небесные у него с чем-то связались. Вот это называется взгляд благодатный. Вот, это такой взгляд, который позволяет видеть смысл. Мы люди неблагодарные. Когда мы видим смысл, мы не знаем, что это дар Божий. Видеть смысл. Вот философы часто видят смысл. Вот спроси его, с чего начинается твоя философия? Ни один не скажет. Вот он раз и увидел смысл. И потом он начинает всю жизнь этот свой интуитивный первичный импульс разрабатывать. 12 томов напишет. И только умный историк философии скажет, нет, подожди ты со своими томами. Ты мне покажи, где ты увидел смысл, первый толчок твой, где был. Также в любой науке. Вдруг человек начинает видеть почему-то. И забывает сказать Богу спасибо. Потому что когда вы видите смысл, это взгляд благодатный. Есть взгляд благодатный, который дает силу в одном видеть другое. Это взгляд символический. Это поэты. А есть взгляд, когда мы можем видеть связь всех вещей. Вот так видят художники недеструктивных направлений. Вот был такой художник Коровин, очень ленивый человек. Замечательный совершенно художник. Вот про него такую историю рассказывают. Вот стоит мольберт, и перед ним трудится, значит, его ученик, солнце заходит. Вот это все, Коровин за это так лениво за этим совсем наблюдает. Вот, и говорит ученику, сейчас все пропадет. Все пропадет. И тот тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Он говорит, хорошо, хорошо, хорошо. И тот делает один мазок. Он говорит, ты понимаешь, вот этим мазком ты все убил. Дай сюда. Значит, берет эту самую палитру. И буквально вот за эти секунды, пока еще есть свет, он все выправляет и приводит все вещи на картине во взаимную связь. Сказал Коровин, слава Богу. Нет, так и мы не говорим. А он был художник, у него был благодатный взгляд, который позволял видеть, как вещи связаны друг с другом. Вот это произошло с Авраамом. Он вдруг обрел благодатный взгляд, когда смотрел на небо. То есть Авраам в одном увидел другое. В звездах он увидел образ. И тут наступает решающий момент. Образ чего? Иммануил Кант сказал бы, вот две вещи есть великие на свете, нравственный закон нас и звездное небо над нами. Мне хочется, вот жалко, он умер. Ну и что, вот дальше-то, главное, ты, что ж ты не сказал? Вот звездное небо, образ чего? Авраам увидел, что звездное небо стало икона церкви, его детей. Он просто это увидел. Он увидел, что это икона, но главное, икона чего? Икона церкви, его чад. Итак, через образ, который правильно увиден, чего он образ, открывается вера зряча. Вот этим мы будем всегда отличаться от человека Вавилона. Человек Вавилона никогда не может такие вещи видеть. Вот эта вот образная способность, такая вот схватчивость, внезапность благодатного взгляда, ему недоступна, поскольку он человек Вавилона. То есть через образ, который правильно увиден, чего он образ, открывается вера зрячая. Вот такой веры Бог ждал от Авраама. Через постижение образа с Авраамом произошло то, что верующий человек поверил, произошло восстановление душевных сил. От воли к вере. Так вот, вера в невидимое, также есть вера зрячая. Нет слепой веры. Никогда не вступайте даже в дискуссию по этому вопросу, когда вам будут говорить о слепой вере или там Тертуллиана приводить, так сказать, пример. Веру, ибо абсурдно. Да нет, мы знаем, чему мы кланяемся, говорит Христос. Только кому я поверю, Тертуллиану или Христу? Нет слепой веры, есть вера зрячая. Но просто веру зрячую, чтобы достичь, это нужно и правильно потрудиться, и много потрудиться, и дерзновение нужно, и открытость нужна, и недоверчивость нужна. Понимаете? И много чего. То есть вера в невидимое И также есть вера зрячая, через волю, через ощущение благодати и через постижение образа. Была у Авраама вера живая, стала вера зрячая. И оказывается, что только верующий человек может поверить. Поверил по-еврейски хемин, того же корня, что амен. Амен значит что? Истина. Имя Божье Элохе амен, Бог истины. Верить это значит истинствовать. Вот чем хороши разные языки. На каждом языке что-нибудь узнаешь такое, что на другом не скажешь. Вот верить по-еврейски значит истинствовать. Истинствовать в кого? В Бога истины. А точнее нужно сказать, верить это допустить истину в себя, чтобы истинствовать. Вот и все. Тогда произойдет то, что называется поверил. И такую веру уже Господь уменяет в праведность. Вот апостол Павел останавливается на этом месте ветхозаветной истории. Нам, когда мы читаем Павла, кажется, что он сложно рассуждает. Вот он не сложно рассуждает, если уметь следить за его мыслью. У него мысль простая. Вот те, кто приходит ко Христу из иудеев, обрезанные, и те, которые приходят ко Христу из неиудеев, необрезанные, имеют Авраама отцом своим. И те, обрезанные и необрезанные. А с чего началась беседа Бога и Авраама, в результате чего вера явилась? «Не имею наследника по плоти», — сказал Авраам. А чем кончилось? Посмотрел на небо и в образе звезд увидел потомство. После того, как имел потомство во плоти, или до того, как имел потомство? До того, как имел потомство во плоти, Авраам увидел образ своих детей на небе. До того, как имел потомство во плоти, и до закона, чтобы обрезывать плоть. И вот из этого следует, что когда человек имеет веру, кстати, признак веры, когда человек имеет веру, он сам становится источником веры. Вот почему мало верующих людей? Ну, потому что мало источников веры. Вот и как. Вот как узнать, верующий человек или нет? Верующий человек сам есть источник веры. Вот. Об этом Христос сказал. Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Ну как пойдет? Ну, верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Так вот, вера Авраама такова, что все верующие из его чрева, это все его чада, только одни по плоти, другие по вере. Те, что по плоти, блистают на небесах, но не все. А те, что по вере, все на небесах. Так вот, после того, как человек поверил, беседа становится недостаточной для Бога общения. Все. Это еще один момент. Признак, вот еще один признак того, что вера осуществилась. Об этом мы говорили, и эту часть я развивать не буду, это все на диске есть. Когда Авраам поверил, он схватился за Господа, буквально, и говорит, не хочу тебя отпускать. Ну, это я своими словами пересказываю. Он говорит, хочу, а почему я узнаю, что это будет так? Помните, это вот библейское знание. Авраам совсем не просит никакого доказательства, никакого знака, никакого символа, я не знаю, никакого знамения, ничего он этого не просит. Он хочет знать. Ах, ты хочешь знать? Тогда мы вступим в завет. Потому что отношение Бога и человека с привлечением знания, когда человек познает Бога, а Бог познает человека, называется завет. Завет. Надо приготовить завет, жертву завета. И Господь не говорит Аврааму, что это будет завет. Он говорит, возьми мне таких-то животных, числом три, и двух птиц, горлицу с голубем. Все. Но Авраам чем был одарен? Он умел догадываться. Он понял, что это будет. То есть Авраам сумел понять, как нужно было приготовить эту жертву. Он рассек тела животных. Дихотомически. То есть, вот лежит телец, значит, с этой стороны один глаз, одна передняя нога, одна задняя нога, одно ухо, одна ноздря. И здесь его вторая часть. Здесь один глаз, одно ухо, одна нога задняя, одна нога передняя, одна ноздря. То же самое, значит, с козой, то же самое с овном. Приготовил. Дорожка между ними. Ему Господь не говорил, что это надо делать. Он это сделал. А птиц не рассек. Но птиц, голубь, это мы знаем. Это символ Духа Божьего. Да, что это, птиц не рассек, потому что голубь – это символ Духа Божьего. Кстати, и в законе Моисея было запрещено рассекать птиц. Так вот, приготовил жертву Авраам. Он показал, что эта жертва заветная. То есть кто-то должен пройти по этой дороге. Почему рассек? Совершенно очевидно. И вот так рассечена человеческая природа грехом. Всего две формы во всем Ветхом Завете есть вот такого рода завета. Только два раза она встречается. Так вот, рассечение животных дихотомически с составлением дорожки ради прохождения есть символ, причем страшный же, согласитесь, как рассечена грехом человеческая природа. Значит, этих животных рассек, этот знак уложил, а птиц оставил, птиц не тронул. То есть, что приготовляется? Жертва заветная, жертва самая страшная. Однако, это будет жертва примирения с Богом, что символизируют птицы-голуби. То есть, это будет знамение, это будет завет, который прообразует собой Голгофу. Потому что, приготовив жертву, Авраам сам ее не приносит. Не может человек никак себя исцелить. Господь только может принести ту заветную жертву, которая может нас исцелить. Только сам Господь может пройти по этой дорожке. Вот, и тот ужас, который, как физическая сила, потряс весь мир после Голгофы, если помните в Евангелии, это ужас просто потряс весь мир. Я говорил, что камни разодрались точно так же, как разодралась ткань. Вот такой же ужас напал на Авраама, потому что иначе он бы не выжил. Ужас напал на Авраама вот именно такой, но одновременно он, на него напало то, что называется исступление. Исступление, тердема, это как при первой хирургической операции. Помните, когда Господь изымал ребро у него, то он вверг Адама в выступление, чтобы тот все видел, но боли не чувствовал. Значит, в таком же состоянии находится Авраам. Это значит, ты допросился. Ты хочешь познать, как близок Бог к человеку? Близость Бога к человеку – это крест Господень. Вот что допросился Авраам. Это все вы сможете прочитать это или послушать, это все, так сказать, достаточно наглядно. Остановимся на сложном моменте. Перед тем, как совершить жертвоприношение завета, Господь скажет Аврааму, что он ему дает. То есть перед жертвоприношением идет изъяснение смысла. Потому что мы знаем, чему мы кланяемся, да? Значит, идет изъяснение смысла. О чем горевал Авраам? семья неполная, что умирает бездетным. Бог об этом даже не говорит, уже ни о какой семье, потому что Авраам это все увидел. Вот. Он говорит о народе Израиля. Однако народа еще нет. Народу надлежит родиться. И вот здесь логика движения развития церкви в истории. Она страшная. Она абсолютно трагическая. Народу надлежит родиться. А перед тем пройти через плен. И выйти из плена, как народ, Сын Божий. То есть, но сам выход из плена египетского, это образ освобождения из другого плена, который держит все человечество. Но нам это понятно, потому что у нас новозаветная Пасха, да, связана с ветхозаветной Пасхой, объяснять не нужно, да, что есть плен египетский и есть плен греху. То есть выход из плена египетского – это образ того, что придет Мессия Христос, чтобы дать пленным отпущение или освобождение. Лука цитирует Исаию. То есть на что в конечном итоге было указано Аврааму в завете рассеченных жертв? На Голгофу – освобождение от плена греха. То есть Авраама Господь поместил в точку, где Ветхий Завет и Новый – Завет совершенно совпали. Они пророчески сбылись в одной точке. Это называется крест. Вот в этой точке пребывает Авраам в совершенном ужасе. А если он еще жив, то только потому, что он находится в исступлении. То есть он находится в таком состоянии сознания, что когда ему Господь говорит, Авраам это понимает. А вот теперь попробуем мы понять. Что же такое, сказал ему Господь. Изречено было Аврааму. Успеваем, да? То есть Авраам где находится? В этой точке. Все, все. Знаете? Ты хотел знать, познай. Изречено было Аврааму. Зная, познай. Ну, извините. Вот если мы привыкли к языку священного писания, мы уже знаем, что такое оборот внутреннего содержания. Человек говорит, почем узнаю? Господь ему все вот это делает, помещает его в эту позицию и говорит, зная, познай. То есть ты теперь не сможешь не знать. Вот я тебе такой дам ответ, я тебе такой покажу. И такое скажу, что ты навсегда будешь человеком знающим. Зная, познай, что присельником будет семя твое в земле не своей. И поработают им, и будут смирять их 400 лет. Ошибка в переводе повсеместная. Поработят их, и смирять будут их 400 лет. Ну, я не знаю, откуда произошла эта ошибка. Я проштудировал это все. Я могу совершенно точно сказать, что правильный перевод, причем и греческий неправильно перевели, на греческий неправильно перевели. Правильный перевод. Поработают им и будут смирять их. То есть две разных фазы. Поработают им и будут смирять их 400 лет. Вот давайте 400 лет тоже надо запомнить. Вот, обе фазы жизни евреев в Египте явились в жизни Моисея. Вначале работали ему, когда он жил при дворе фараона, затем его смирили. Ну, правда, с изгнанием это было связано и так далее. Причем смирили так, что сказано, человек Моисей смиренный весьма, паче всех человеков, которые на земле. То есть сначала семья Иакова перебирается, семья Иакова Израиля, перебирается в Египет, там Иосиф плацдарм приготовил, все, они находятся на высоте, так сказать, всяких почестей, они как семья достигают ну, полного-полного своего рассвета, но потом что с ними должно произойти? Они должны перейти в новую фазу, в новую историческую общность. Они должны превратиться по логике, я скажу какой, превратиться в нищих рабов. Потерять свое исключительное положение при дворе фараона, превратиться в нищих рабов, но это будет уже народ, который из бессилия познает славу Божью. И из рабства должен пойти к свободе. А если ты из рабства идешь к свободе, шажочки-то ты все проходишь. Ты же с собой их оставляешь в памяти своей, в духовной. Это твой духовный опыт. Это о народе. Ты же отойдешь к отцам твоим с миром, напитан в старости хорошей. Это очень важно. Я вот возвращаюсь к этой мысли. Может быть, это возраст уже, что, понимаете, нам дано искусство умирать. И, значит, и уж если Авраам попал, вот в это перекрестие между Ветхим и Новым Заветом, тут момент, когда Господь ему говорит о его кончине. Отойдешь к отцам твоим. Но отцы Авраама, если брать его ближайших отцов, куда он пойдет? Они в Бога не верили, в истинного Бога не верили. Но оказывается, что Авраам отойдет и к праведникам, Сифу, Еносу, Еноху, Ною, и к тем отцам, включая Фару, кто не сохранил богопочитание, но передал сыновство, кто сохранил устои патриархальной семьи. То есть бытие Церкви Божьей на земле не прерывалось, хотя сознание ее по временам утрачивалось. Значит, что такое мирная кончина в ее идеальном виде? В современном веке не знаю, достижима ли она. В Ветхом Завете только четверть таких было. Вот, когда человек умирает, исполнены дней. Это по-гречески, по-еврейски, насыщен днями. Тогда он уподобляется, это из книги Иова, пшенице созрелой, в срок пожатой, с гумна вовремя свезенной. Это так ты вырасти свою пшеницу, чтобы все выросло, вовремя убери все колоски. Ты должен обмолотить, все зерна собрать и все еще на гумно в целости сложить. Ты ничего не потерял, ни одного дня ты не потерял из своей жизни. То есть такой человек насыщен днями. И старость его хорошая, о которой Бог говорит, что это хорошо. Ну вот, а теперь стих, тот, который мы сейчас остановимся, прокомментируем очень тщательно. Мы им займемся. Стих совершенно таинственный, но он сквозной. Для обоих заветов. Он настолько трудный, что заставляет применить все навыки работы со священными текстами. Он заслуживает привлечения многих книг Священного Писания. И работа над ним будет крайне поучительной. Этому мы посвятим остаток сегодняшнего времени. Вот этот стих. Но еще раз говорю, Авраам находится в состоянии традема. А мы с вами не находимся в состоянии тардема. Авраам понимал, о чем идет речь. А нам предстоит пройти путь. Но у нас есть шанс это понять. Это же в книге написано. То есть у нас есть такой шанс. Мы должны все-таки попытаться дерзнуть. Четвертый же род, они возвратятся сюда. Ибо не полна вина Амореев до сих пор. Так, что касается, вина. Вина и наказание в еврейском языке одно и то же слово. Авон. Помните, Каин как говорил, вина моя больше, чем можно простить мне, наказание мое больше, нежели снести мне. Первое лукавство, в человеческом художественном творчестве такого. Одним и тем же словом, преступление и наказание. Так вот, до сих пор не полна вина, она же наказание амореев. И четвертый род вернется сюда. Простите, а куда сюда? А где дело происходит? Вышел Мелхиседек, царь Салима, он же Иерусалим. Сюда же пришел царь Содома. Все дело происходит в предместье Иерусалима. Четвертый род, они возвратятся сюда. Вот еще четвертый род возвратятся сюда, ибо не полна вина или наказание амореев до сих пор. Ну, будем разбирать. Значит, к чему относятся слова предыдущего стиха? Я просил вас запомнить, что присельником будет семя твое в земле не своей 400 лет. Вот так из учебника и в учебник и кочуют легкомысленно, без исследований, что 400 лет евреи пребывали в плену египетском. Ничего подобного быть не может. 400 лет никак не могут относиться к египетскому плену, потому что в Ханаане Авраам и его потомки жили 215 лет, и в Египте до исхода они жили 215 лет, и всего 430 лет. Не буду вас утомлять выкладками, но получается так, что вот половину срока жили в Ханаане, половину срока в Египте. Однако в пророчестве о египетском плене было сказано: поколение четвертое, они возвратятся туда. А немного это 430 лет на 4 поколения. Ну, не вникайте во все детали, я вам просто скажу, вот сейчас приведу простой пример, как рассуждает талмудическая мысль. Вот очень интересно смотреть, как, знаете, вот Ветхий Завет вопиет о Христе. Но есть целое ученое, ну, скажем так, направление, традиция, которое этот вот крик Ветхого Завета о Мессии, оно умудряется так перетолковать, чтобы все это стало совершенно неслышимо, невидимо и даже приобрело смысл противоположный. Значит, с одной стороны 430 лет, а с другой стороны 4 поколения. И ясно, что это надо сомкнуть. Ответ иудеев. Поколение нужно считать от Левия. Он сын Иакова. Левий, Кааф, Амрам, Моисей. Это точно так. Левий уже жил в Египте. Левий, Кааф, Амрам, Моисей. А годы изгнания нужно считать от рождения Исаака, хотя он никогда не покидал страну, в которой родился. Да.
А за 4 поколения же там миллион евреев получилось.
Я сейчас про миллионов евреев я ничего не говорю. Сейчас не сбивайте меня. Сейчас у меня не так много сложностей сейчас. И у вас, я надеюсь, тоже будут. Вот, и, понимаете, с таким рассуждением трудно согласиться, что поколение надо считать от Левия, понимаете, а годы считать от Исаака. Значит, ничего здесь концы не сходятся. А дело вот в чем, что Бог говорит Аврааму о плении египетском и о пленении греху всего человечества, конец которого Христос. Так вот, 400 лет, это по-еврейски, 4 сотни лет. Арбам и от Шана, то есть 100 лет век от завета с Авраамом до Христа должно пройти 4 века. В значении 4 исторических эпохи. Они будут не равны друг другу по годам, они будут не равны друг другу по качеству. И вот в четвертой эпохе, когда придет четвертый род сынов Авраама, исполнится мера греха и произойдет исполнение пророчеств. Сюда, на место завета с Авраамом, то есть в пригород Иерусалима, придет, как сам обещал Господь. Итак, 400 лет, 4 рода потомков Авраама, 4 вида жертвенных животных. Все это символизирует 4 исторические эпохи в жизни церкви от Авраама. Признак есть исторического времени, когда придет Христос, в том, что станет полной вина или наказание амореев. И здесь нам оставлен знак. Четвертый же род, они возвратятся сюда, ибо не полна вина наказания амореев до сих пор. Вместе с амореями жили ферезеи, кинезеи, вот, кадмонеи, и кого там только не было. Почему-то только одних амореев упоминается в пророчестве из ханаанских племен. Это тем более странно, что против Кедор-Ламера Авраам воевал вместе с Мамре и братьями. Они были вообще амореяне. Очевидно, что амореи здесь историческое племя. Он в таблице народов упомянут. Вот. И это упомянут символическое значение. Здесь у нас мессианское пророчество. Вот такая вот, понимаете, значит, перед нами постановка вопроса, что если мы хотим прочитать одновременно это как пророчество о выходе из Египта и как мессианское пророчество, то мы должны вспомнить, что мы обязаны временами, и только ради этого я сейчас полностью разбираю этот стих. Мы обязаны временами читать Священное Писание как целое, чему отчаянно сопротивляется историческая наука. Историческая наука не может понимать, как такой комплекс книг может составлять что-то целое. Нет, давайте эту книгу изучим. То мы эту книгу изучим. А эта книга, оказывается, там столько вставок. Вот филологическая еще работа не закончена никакая. И конца не будет ничему этому. Так вот, Священное Писание заставляет читать тебя как целое. И вот пример этому мы сейчас приведем. То есть в книгах Священного Писания будет содержаться нечто, что является принципиально невозможным с точки зрения научного исследования. Это то, что относится к откровению Божьему. Есть пронзительные сквозные символы в Писании, именно на них мы должны обращать внимание. Итак, четыре исторические эпохи церковной истории от Авраама, когда вина наказания амореи исполнится, а четвертый род сынов Авраама возвратится. Четыре эпохи. Первая – эпоха Авраама и патриархов. Вторая – эпоха Иисуса Навина и Судей. Третья – эпоха царей и пленного Вавилонского. И четвертая – это Боговоплощение. Я кратко сейчас вам это все расскажу в понятных, надеюсь, формах. Значит, из ханаанских племен, значит, эпоха Авраама и патриархов. Из ханаанских племен, среди которых жил Авраам, особо выделяются амореи и хетеи. И те, и другие крайне благожелательно относились к Аврааму. Ну, вместе с Мамре Авраам воевал, а у хетеев он купил гроб для Сары. Вот эту связку запомним. Амарей и хет. Ух, она сыграет. Амарей и Хет. Оба имени перейдут в символический язык Священного Писания. Значит, к концу эпохи патриархов с амореями отношения мирными не были. Иаков уже взял силой у них участок земли и подарил его сыну Иосифу. Вторая эпоха Иисуса Навина и Судей Израилевых. В эту эпоху амореи – это опаснейшие из врагов Израиля. И амореи творят мерзости хуже других племен ханаанских. В эту эпоху слово «амореи» становится нарицательным. Это острие греховного духа хананейских племен. Именно амореи владели Иерусалимом. И, кстати, так будет до царя Давида. Во-вторых, в битве с амореями, это знаменитая битва в Гаваоне, остановилось солнце. Ну, вы помните, да, этот эпизод? Это битва в Гаваоне, это как раз была, когда сказал Иисус Господу, да станет солнце против Гаваона и луна против долины Айлонской. И стало солнце и луна в стоянии, пока отмстил Бог врагам их, а сверху падали камни или камни града. То есть на стадии завоевания Палестины амореи – это враги народа Божьего, такие, что сам Господь против них ополчается. И имя народа амореи приобретает символическое значение. Аморей – богопротивник. И Господь в книге Судей говорит: «Я Господь Бог ваш, не бойтесь богов Амарея». То есть боялись богов Амарея. То есть, судя по всему, Амареи, когда военное сопротивление было сломлено, культовые действия они свои продолжали, магией занимались. И отдельно Господь говорит: «Не бойтесь богов Амарея, среди которых вы живете на земле их». Итак, Амарей – это богопротивник. Третья эпоха царей Вавилонского плена. Специфика его в том, что Амарей – богопротивник. Это вот его деяния, все мерзости начинают делать в Израиле. То есть мерзости амареев делают евреи. И это уже совершенно другая картина. Если народ Божий начинает поклоняться другим богам, то становится богопротивником хуже Амарея. Вот можно быть хуже Амарея только в одном случае. Если ты сам принадлежал к народу Божьему, а потом начинаешь делать мерзости Амарея, то ты будешь хуже Амарея. Значит, о царе Манассии, который царствовал в Иерусалиме 50 лет, 7 век до нашей эры, Господь говорит через пророков: «Сотворил Манассия, царь иудейский, мерзости эти лукавые, паче всех, которые сотворил Амарей прежде, и ввел в грех также Иуду в выдалах своих». Ну, главный из мерзостей Манассии, если хоть примерно представляете историю эту, он завел идолослужение в храме Иерусалимском на обоих дворах. Вот, то есть мистический Амарей, а это значит евреи, творящие такие вот мерзости амарейские, вот этот Амарей, это уже не богопротивник, это уже богоборец. Вот, интересная была эволюция у Манассии. Он же не сразу в храме это все дело завел. Он сначала начал с высот. Вот, обратился, как он сказано, от Бога и от отца благочестивого царя Езекии. Манассия обратился и погубил, и построил высоты, которые погубил отец его Езекия. Вот магией он какой занимался магией? Сейчас скажу. Провел сына своего через огонь и завел такой термин вызывателя, судя по всему, мертвых, или вызывателя духов. То есть была какая-то специфическая, магическая, у него там хорошая, так сказать, подготовка у какой-то части его специалистов. Значит, эти были вызыватели, то ли мертвых, то ли духов, а то ли просто магов. Их на греческий перевели «валители» они были. Так вот, Манассия – это не горестный эпизод в жизни иудейского царства. Это рубеж. Сказал Господь, что за Манассией последует: «Вытираю Иерусалим так, как вытирают чашу». Вытерли и перевернули на лицо ее. Вот этот глагол «вытирать», помните, «стирать», «стирать как грязь, как яд». Это напоминает нам о событиях потопа, когда было сказано: «Сотру человека от лица земли». Так вот, Иерусалим стерли. Вот что такое грех Манассиин. Вот. Это мистическое и физическое истребление. Так вот, есть такое понятие богословское в том стихе, который мы комментируем, «полная вина». Шалом авон. Страшное богословское понятие. Оно только здесь встречается. Полная вина. Вот интересно, что у Каина, убийцы Авеля, не было шалом авон. Не было полной вины. Чем вы можете доказать, что у Каина не было шалом авон? Совершенно верно. На Каине было место, куда можно было печать ставить. То есть шалом авон стал только вроде Каина, на личности Каина этого не было. Понимаете? Шалом Авон стал только вроде Каина, когда женщины пошли агрессией, точнее, через женщин пошла агрессия на сынов Божьих. Тогда грех Авон стал полным. Вот. И в среде языческой у амореев не могла быть вот эта полнота вины, не могла быть этот Шалом Авон. Шалом Авон может быть только у кого? Только у тех, у предателей именно, правильно? Только у тех, кто понимает, что делать. Только у тех, кто знал, что есть истинный дух. Так вот, зло человека именно в силу своей полноты обращается на человека. И после того, как Моносия, сотворил вот это, и при нем совершился шалом Авон, то есть полная вина амореев, не амореи это делали, понимаете это, да? Делал это народ Божий. Так вот, когда совершился этот шалом Авон, то вот и мера этого зла была превзойдена, и необходимо стало идти в вавилонский плен. Вавилон – это такое понятие, которое сообщает единство всей послепотопной истории человечества. Так, скажите, вы в каком состоянии находитесь? Знаете, честно скажите.
Меня отпустят.
У меня еще есть 10 минут, но мне потребуется ваше внимание. 10 минут вы выдержите, но я закончу тему. Так вот, Вавилон – такое понятие, которое сообщает единство всей послепотопной истории человечества. Первый – Вавилон книги Бытия. Второй – Вавилонский плен, куда пошли евреи. И третий – Вавилон апокалипсиса. Итак, Вавилон книги Бытия. Все мы об этом говорили. Что делал народ? Господь вмешался, рассеял народы, разделил языки. В последний момент Господь пришел, когда все уже было готово, чтобы наступил этот вот чаемый глобализм. Вот он совсем уже распух в этой точке, еще миг, и все. И была бы мировая цивилизация. Господь приходит и смешивает языки, и люди расходятся. Вавилонский плен, куда пошли евреям после того, что они натворили в Иерусалиме и в Иудее. Вот. Ну что, богоборчество, полная вина осуществилась в Иерусалиме, и Господь отдал народ в вавилонский плен. И, наконец, Вавилон апокалипсиса. Вот. Ну, это уже не подлежит никакому исправлению. Так вот, уход евреев, вавилонский плен, пребывание в плену, возвращение, рассеяние и последующие века молчания. Значит, сейчас зафиксировались, да? Уход в вавилонский плен и все, что за ним последовало. Вот, в это время происходило разделение еврейского этноса. На тех, кто способен принять Мессию, и на тех, кто верил в Мессию, но отверг его, когда он пришел. И в результате сыны Авраама разделились так же, как сыны Адама. Разделение было только таким, абсолютно дихотомическим. Никакого чистилища, никаких промежуточных сред. Разделились на Каина и Авеля. Как это разделение подготовлялось? Я вам сейчас расскажу. Потому что оно прописано у пророка особого, пророка Иезекииля. Он призван был в пророки уже в Вавилонском плену. Все у него на глазах происходило. Начало этого процесса духовной поляризации еврейского этноса. Вот, ну что мы находим? Образ народа в виде женщины. Обычное место в пророческой литературе. Значит, женщина может быть прекрасная дева, может быть жуткая блудница, Вот. И дочь Иерусалима представляется то в виде прекрасной женщины, то в виде блудницы, который предается блудодеяниям, это есть образ служения иным богам. Все это, можно сказать, ну, так, как бы язык пророческой поэзии. Но никто из пророков не проводит обличение своего народа, сравнивая его с женщиной, за черту потери родства. Вот эта черта страшная, если понимать всю религиозную символику Завета Ветхого. Утрата родства. То есть в народе Божьем грех обретает такое качество, что утрачивается родословие от Авраама. То есть это событие космического значения. Ну, слушайте, как говорит Иезекииль. Так говорит Адонай Яхве, дочери Иерусалима. Корни твои и родины твои в земле Ханаанской. Отец твой Амарей, а мать твоя Хитиянка. То есть там, где родство велось по отцу, сказать о городе, где стоял храм, в Иерусалиме он стоял, что народ в нем обитающий имеет отца Амарея, а его родство в земле Ханаанской, ну, это крайняя форма богоотступничества. Отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка, это не риторическая фигура. Вот. Во-первых, сама эта связь Амарей-Хет отсылает нас к истории Авраама. Вот. И опять должна направить наше внимание на вот это вот страшное событие, что не Авраам, отец этой чери Иерусалимской. Нет, потеря родства с точки зрения религиозной символики Ветхого Завета. Это капитальнейший срыв, это разрыв всего. Вот это просто, ну, с позиции философии, это чистое небытие. Все. Вот представьте себе что-то самое страшное. Вот это и есть потеря родства. То есть Амарей не сам по себе, а только в среде иудеев – это полная вина. И вот как в Каиновом роде совершилась полная вина, так и среди еврейского народа, находящегося в Вавилонском плену и ничему не вразумившегося там. К ним относятся вот эти слова пророка о том, что Амарей твой отец. А теперь дальше. Имя матери вот этой Иерусалимской девы Хитит. По контексту переводит Хитиянка. В этом есть смысл. Однако не весь. Вообще термин Хитит встречается только у Иезекииля и имеет два значения. Ну, во-первых, это Хитиянка, мать дочери Иерусалимской. А во-вторых, термин Хитит обозначает ужас. То есть сказать, отец твой Амарей и мать твоя Хитит, может означать, отец твой Каин и мать твоя ужас. В пророческой литературе нет более горьких слов, подумал я, когда дошел до этого места. Я ошибался. Есть еще более горькие слова. Вот они. И все это в Вавилонском плену происходит. Ну, слушайте. Значит, что он говорит о дочери Иерусалима? Что он говорит о своем народе, который, находясь в Вавилонском плену, не токмо не вразумляется, а глубже и глубже погрязает в грехах. То есть, когда мы видим фарисеев, уверовавших, что перед ними Христос, истинный Мессия и Бог, и Сын Божий, и решивших его убить, к этому нужно было готовиться 5,5 веков. И вот эта школа, школа этой мысли, школа этого греха. Вот послушайте эти слова. Значит, говорится дочери Иерусалимской, народу. Дочь матери твоей ты, которая погнушалась мужем своим и сынами своими, и сестра сестер своих ты, которые погнушались мужьями своими и сынами своими, мать ваша хитит, и отец ваш аморей. То есть амореем уже погнушались, он уже на втором плане. То есть опять-таки, какой-никакой, но аморей был отец. А блудница не дочь отца. Родство пошло по другой линии. То есть и мать, и дочь, и сестры, и все женщины заодно. Смотрите, какая сила греха собирается в женщине. Так же, как и святость, и спасительная сила собирается в Богородице, и жена есть образ церкви, и змей воюет прежде всего с женой невесты Агнца. Точно так же жены могут собраться вкупе и составить такую корпорацию греха, что, страшно же. То есть и мать, и дочь, и сестры, и все женщины заодно, они погнушались отцов, мужей, сынов. И когда утрачивается связь с отцами, происходит духовное перерождение и обязательно происходит перемена имени. А исследователи все гадают, как же расшифровать эти имена, которые Иезекииль вводит в свое повествование. Да никак не расшифровывайте, хотя есть гипотезы. Главное, что новые имена появились. Все, природа утрачена, и человеческая, и народа Божьего. И что, все продано. И появляются новые имена. Имена теперь для Самарии, это северное царство Израиль. Имя теперь Охола, а для Иерусалима Охолива. Оба сестры-блудницы. Охола, это 10 колен Израиля, была казнена, а Охолива, Иерусалим, превзошла сестру, блудила с халдеями, то есть с Вавилоном, и несет уже на себе образ блудницы вавилонской. Вот так говорит пророк об Израиле, который уже в плену. То есть народ Израиля – это семя Авраама, но, как Христос сказал иудеям, вот этого они ему не простили. И апостолу Павлу не простили эту мысль. Семя Авраама, но не дети его. Эта мысль очень обличительная, очень страшная для религиозного сознания. Итак, пророк Иезекииль говорит братьям-евреям: «Отец ваш аморей, но хуже то, чьей вы матери дети, матерь ваша хитит». То есть народ Израиля отверг сыновство. Ну, а дальше все по описанному, потому что существует только две крайних последовательных формы погибели и греха. Одна называется Каин, другая называется Вавилон. И Вавилон первый, и Вавилон последний говорили, повторяю, это всемирная деятельность. И в этом ключе нужно понимать ту опасность, которую несло в себе рассеяние народа Израиля. Оно началось задолго до новозаветных времен. Оно началось из Вавилона, из плена. И оно стало всемирным. Рассеяние евреев готовило Вселенскую Церковь Христову. И то же рассеяние готовило борьбу с Церковью по всему миру. И это же рассеяние готовило новую всемирную цивилизацию. То есть в рассеянии подготовлялась всемирная арена, на которую выйдет и христианство, и его противник. Ко времени Нового Завета иудеи жили, как сказано в Деяниях, во всяком народе под небом. И во всяком народе под небом были люди благочестивые, которые были собраны и сошлись чудесным, возможно, образом в день Святой Пятидесятницы и услышали проповедь апостола Петра. Это с одной стороны. А с другой стороны, в рамках сравнительно короткой эпохи, которая называется Вавилонский плен, это VI век, и длился этот Вавилонский плен всего 46 лет. проступает образ, на который указывает пророк Иезекииль. Это блудница вавилонская, блудящая дочь Иерусалима, которая блудит с халдеями, а сама она, у нее мать хитит, а отец Амарей. Вот такая вот фигура. То есть между Вавилоном плена и Вавилоном апокалипсиса устанавливается даже не связь, она очевидна, это богоборчество, зарождается носитель каинского духа, на этот раз он возникает в еврейской среде. И многое в книге пророка Иезекииля становится понятным, если читать ее на языке библейского символизма, который один от книги Бытия до Откровения. Я заканчиваю. Что помешало строителям Вавилонской башни осуществить свой глобалистский замысел, рассеяться по лицу земли? Я так представляю, что миг еще, ну исторический миг, и они бы рассеялись по лицу земли и свой бы замысел выполнили. Что помешало? Господь в эту полную готовность вошел. Точный момент времени, сошел Господь, сказано, раздал языки и прекратил то, что называется Вавилон. Так вот, когда пришел Мессия, он тоже прекратил нечто своим вочеловечением. То, что называется Вавилон, а Вавилон – это всемирная деятельность. И готовность к ней, к этой всемирной деятельности, в момент прихода Спасителя на землю, готовность, можно думать, была полная. И те процессы, которые шли в направлении Вавилона последних времен, были надолго пресечены. А иначе мы бы имели всемирную цивилизацию, которая не была бы римской. Яснее сказать не могу. Так началась с пришествием Спасителя четвертая эпоха в жизни церкви от Авраама. Пришел Спаситель, вина Амарея исполнилась, сыны Авраама вернулись. Что значит вина Амарея исполнилась? Ну что, пришел Христос, совершилось заклание Агнца, Каин на деле стал Каином, убийцей Авеля, и слова пророка Иезекииля, отец ваш Амарей, обрели истинный смысл, вы от отца дьявола есть. Все, вина Амарея исполнилась. Голгофа. Сыны Авраама вернулись. С пришествием Христа уяснилось, кто имеет отца Авраама. Ответ: кто не сын Божий, тот не сын Авраама. Кто не принял Христа Мессию, не сын Авраама, семя Авраама, считайте, но не сыны. Вот, в боговоплощении сыны Авраама, евреи или не евреи, узнали друг друга. И это была в жизни церкви четвертая эпоха, Вселенская Церковь. То есть, когда пришел Христос, всякий человек мог пройти усыновление Аврааму через Христа. Четвертый род сынов Авраама пошел от Христа. И о восстановлении сыновства уже действительно заканчиваю. Пожалуйста, последние силы. И о восстановлении сыновства говорил Иоанн Предтеча. Вот понимаете, не к Аврааму должны возводить себя его дети. Не думайте, говорит себе отца, имя Авраама. Не к Аврааму надо себя возводить. От Авраама идет духовный процесс. Авраам возвращается к своим детям. О чем и говорит Предтеча Иоанн. Он пришел, чтобы возвратить сердца отцов детям. Иоанн Предтеча пришел, чтобы возвратить сердце Авраама всем людям, кто способен верить. И для тех, и Авраам стал отцом всех верующих. Таким образом, возвратилось сердце Авраама его детям из каждого племени. Вот об этом сегодня шла речь. Аминь.